Добрый вечер, друзья. Бывает с вами, приснится ночью такое, до чего днем сам бы никогда не додумался. Видел я вот давеча сон. Подходит ко мне молодой парень, по виду металлист, и спрашивает. Сева, а какое бы ты для металлической группы название придумал? Поразмыслив немного, говорю, Сталин. Это еще почему, спрашивает? Во-первых, отвечаю, Сталин теперь общепризнанный злодей, душегуб, крови невинной реки пролил. В его образе бесовская символика есть, что в железном роке модно. А во-вторых, Сталин, это же от слова «сталь», это же тяжелый металл. Но если Сталин от слова «сталь», говорит паренек, так, по-твоему, Ленин от слова «лень»? Нет, говорю, Ленин от слова «Лена». Река такая есть в Сибири. А от слова «Лена» получается «Леннон», — выпалил вдруг паренек. «Леннон из Битлз». Тут все смешалось, и ниоткуда взявшиеся голоса вдруг завыли. «А, симбирский валенок! Симбирский валенок!» Вы так скрипучи, с таким хриплым хохотом. Жуть! Сон оборвался, и я, шатаясь, побрел к письменному столу записывать его для вас в блокнот. В 1968 года молодая английская актриса Джейн Ашер заявила о расторжении своей помолвки с Полом Маккартни. Маккартни, бывший тогда в гостях у приятеля, узнал об этом вместе со всей страной. 20 июля 1947 года день рождения в Мексике гитариста Карлоса Сантаны. В 1955 году в этот день родился Майкл Антони из группы Ван Хейлен. Из последних новостей. На этой неделе на стадионе Уэмбли начались концерты американца Майкла Джексона. Приезд его в Лондон показывали по телевидению. Такого скопления преданных поклонников и поклонниц мы не видали уже давно. В аэропорту толпа облепила все балконы и крыши. Сотни дежурят сейчас у дверей гостиницы в надежде увидеть его хотя бы мельком. Нечего и говорить, что билеты на все концерты распроданы. Более того, сенсационная печать со смаком сообщила, что за 13 английских стадионных концертов гонорар Джексона составит 16 миллионов фунтов, а подоходный налог с этого гонорара – 3 миллиона. Мелоди Мейкер пишет, что в октябре в Америке состоится премьера документального фильма о жизни Джона Леннона. Произойдет это на его 48-й день рождения. В этот двухчасовой фильм под названием «Imagine» вошли редкие и ранее не опубликованные кадры, выбранные из более 200 часов домашних картин, видеофильмов и прочего материала, принадлежащего Йоко Оно. Фильм сопровождается комментарием самого Джона Леннона. Он составлен из различных лент интервью, записанных в разные годы. Вместе с фильмом выйдет книга в издательстве «Макмиллан» и долгоиграющая пластинка ленноновских редкостей. Рок-ежемесячник журнал Q пишет, что после 5 лет исследований юрист и писатель Фентон Бреслер выпускает в будущем году книгу, который утверждает, что убийство Леннона было не делом рук безумца-одиночки, а что это была продуманная политическая акция. Бреслер, в частности, пишет, что незадолго до своей смерти Леннон вновь, как и в начале 70-х, появился на политической арене. Например, за неделю до убийства он купил билеты в Сан-Франциско, куда должен был лететь на митинг бастующих рабочих. Автор книги, написанной, кстати, с помощью Йоко Оно, приходит к выводу, что против Леннона существовал заговор американских достойных консерваторов и их трехбуквенной секретной организации. Журнал «Керанг» пишет о намечаемом возрождении группы Black Sabbath. В состав группы должен якобы войти барабанщик Кози Пауэлл, в прошлом участник Emerson, Lake и Пауэлл, Whitesnake, Rainbow, Blue Murder и так далее. Черносубботинец Тони Иоми и Пауэлл уже репетировали в Бирмингаме с вокалистом Тони Мартином, который записывался с Black Sabbath на пластинке The Eternal Idol, пластинки, выпущенные в прошлом году. Тот же Керанг пишет, что Оззи Осборн — это дикар и мышьед рок-н-ролла. Выпускает новый альбом под названием No Rest for the Wicked — «Нет пощады нечестивым». Выпуск намечен на 15 сентября. Для любителей железа могу сообщить, что группа «Синдерелла Золушка» выпустила альбом под названием «Long Gold Winter» — «Долгая золотая зима», а также что группа «Slayer» выпустила недавно новую пластинку «South of Heaven» — «К югу от небес». Ну, что еще? А вот, газеты пишут, что с 4 июля в Лондоне начал ходить новый раскрашенный экскурсионный автобус под названием «Rock Tour», то есть «Рок-путешествие». Маршрут автобуса проходит по историческим местам английской столицы, вроде перекрестка на улице Эбби-Роуд, запечатленного на конверте одноименной пластинки «Битлз», или подворотни, у которой Дэвид Боуи сфотографировался на обложке пластинки «Зигги Стардаст». Экскурсия продлится 2 часа. В автобусе показывают видеофильмы, играет музыка. Отправляется автобус с Риджент-стрит 2 раза в день в 11 утра и в 2:30 дня. Цена билета 7 фунтов 50 пенсов. В заключении хроники 5 ведущих альбомов недели. На 5-м месте группа Fleetwood Mac с альбомом «Tango in the Night» — «Танго в ночи». На 4-м Кайли Миноук, телевизионная актриса и молодая поп-певица. Молодая трио «Брос» — «Брадос братья». На 3-м месте с альбомом «Пуш». На 2-м бывший солист группы Generation X — «Поколение X» — Билли Айдол с пластинкой «Айдол Songs». И на 1-м Трейси Чапман. Трейси Чапман — негритянская музыкантша и певица. Она выступила на 70-летии Нельсона Манделы. Произвела такое впечатление, что публика начала покупать ее пластинки в массовом порядке. И вот после относительной безвестности, еще где-то с месяц назад, сегодня она возглавляет национальный список. В журнале Kerrang среди металлических альбомов на 1-м месте Джимми Пейдж со своим новым альбомом «Outrider». В списке популярных видеолент на 5-м месте группа Heart, сердце, с подборкой «If Looks Could Kill», если бы внешность могла убивать. На 4-м Death Leopard, если это называется «История». На 3-м видеофильмы к пластинке «Eurythmics», «Savage», «Дикий». На 2-м Madonna с видеолентой «Ciao Italia». На 1-м видеокассета под названием «The Legend Continues». Легенда продолжается, что неудивительно, потому что это лента Майкла Джексона, набивающего сейчас битком стадион Уэмбли. Прошло уже немало минут с начала передачи. Вы сидите и думаете, о чем же она сегодня? А вот этого я пока вам и не скажу, но музыкально подскажу. Ветеран, да и не ветеран даже, догадается по звучанию, что музыка это Pink Floyd. Действительно, это Pink Floyd, последняя пластинка под названием Momentary Lapse of Reason, или рассудка. Только это Pink Floyd в усушенном, в урезанном варианте. В числе участников назван только гитарист Дэвид Гилмор и барабанщик Ник Мейсон. Старый Pink Floyd-овский клавишник Ричард Райт хоть и принимает участие в записи, но набран почему-то более мелким шрифтом и на картинках не представлен. Правда, тут же приведен список еще 16 музыкантов, сделавших свой вклад в записи. Но, можете спросить вот тут, с какой стати мы говорим об этой пластинке? Вышла она еще в прошлом году, к тому же мы ее обозревали. О чем, как говорится, базар? А дело вот в чем. С одной стороны, Pink Floyd сейчас гастролирует по Америке, выступает со стадионными концертами небывалого размаха и технической изощренности, а с другой и пластинка, и это гигантское шоу появились с большим трудом в борьбе расколовшихся пинк-флойдовских фракций. С одной стороны, это басист, певец и сочинитель Роджер Уотерс, с другой Дэвид Гилмор, Ник Мейсон и примкнувший к ним. Между фракциями шла глухая, но серьезная, почти смертельная борьба, о которой газеты писали большей частью понаслышке. И вот на прошлой неделе New Musical Express и на этой неделе рок-ежемесячник журнал Q опубликовали подробные репортажи о концертах и детальные интервью. Вот об этом-то сегодня мы и будем говорить. Сегодняшняя наша передача – это передача «Сплетня». Историю нашу мы начнем с того, что после выхода пластинки Dark Side of the Moon – «Темная сторона Луны» в 73-м, альбома «Wish You Were Here» – «Хорошо б ты был здесь» в 75-м, и альбома «Animal» – «Животные» в 77-м, пластинок успешных во всем мире, особенно первая была успешная, продавшись по последним подсчетным тиражам в 19 миллионов. Дела Pink Floyd, по идее, должны были идти хорошо. Но ребята тогда доверили свои шальные деньги финансовому консультанту Нортону Варбургу, который обещал им деньги приумножить, вкладывая их в разные начинания. Вообще говоря, акции и биржа существуют уже лет 400. И если бы вкладчики прибыли не получали, то она тихонечко бы закрылась давным-давно. Но вот Варбург, к сожалению, не только заключал безграмотные сделки, но и оформлял их не совсем по закону. Так что, когда большая часть денег была потеряна, налоговой инспекции невозможно было эту потерю доказать, формально доказать. И по тогдашним лейбористским законам с ребят требовали 83% заработанных миллионов. А миллионов этих и след простыл. Вот в такой отчаянной обстановке создавалась знаменитая пинк-флойдовская пластинка «The Wall» — «Стена», материал который почти единолично написал Роджер Уотерс. Все чувствовали, что пластинка получается. Роль Уотерса в группе и вес его еще больше выросли, и вот воспользовавшись этим, он стал требовать удаления из группы клавишника Рика Райта, с которым давно не ладил. «Или Райт уйдет, — сказал он, — или я ничего больше делать не буду». Вспоминая этот период, Ричард Райт предполагает, что Уотерс тогда запугивал, как говорится, блефовал. «Но, — сказал он, — если со мной кто-то не хотел работать, а я не хотел работать с ним, какой смысл был оставаться в группе?» Рик Райт, уйдя из Pink Floyd, уехал из Англии, уехал в Грецию, купил себе дом под Афинами, обзавелся морской парусной яхтой, из музыкального бизнеса ушел, но продолжал писать и записывать музыку для себя. Запись пластинки «The Wall» продолжалась без него, и тогда, после ее выхода в 79-м, многие говорили, что это фактически сольный альбом Роджера Уотерса, что Дэвид Гилмор теперь в интервью категорически отрицает. «Я абсолютно с этим не согласен», — говорит он. «Я знаю, что Роджер сам распространяет такое мнение, но без нашего участия, когда идеи обсуждались, подвергались критике, заменялись или отбрасывались, пластинка никогда такой хорошей не получилась». Альбом, как вы знаете, действительно получился на ура. В конце января 80-го года он вышел на первое место в Америке и не сходил с этого первого места аж до начала мая. На материале пластинки был сделан знаменитый концерт. Я на нем тогда, помню, побывал. На концерте из картонных ящиков на сцене выстраивали стену в 50 метров длиной и 10 высотой. На стену проектировались разные эффекты, специальный мультипликационный фильм художника Джералда Скарфа. Длинношеи роботы с глазами-линзами высвечивали в зале отдельных зрителей, ну и так далее. Концерт был показан, правда, всего в 4 городах мира. Дэвид Гилмор говорит, что мы потеряли деньги на этих гастролях, потому что дали всего 29 концертов. Если бы дали концертов 50 или 60, то вернули бы все расходы, может, даже с лихвой. Но Роджер гастролировать не хотел. На записи следующей пластинки под названием «The Final Cut» отношения между Гилмором и Уотерсом настолько натянулись, что Дэвид Гилмор вообще снял свое имя с титров на обложке. Уотерс становился все более заносчивым, все более отдалялся от товарищей и порой вел себя просто оскорбительно. Наконец, где-то в году 82-м, может, в начале 83-го, вспоминает Дэвид Гилмор, Роджер Уотерс сказал: «Давайте кончать все это дело». «Нет», — ответил ему Гилмор. «Ну что ж», — сказал Уотерс, — «тогда я уйду». «Жаль», — ответил Гилмор, — «но делаешь это ты по своей воле. Поступай, как знаешь. Но мы будем продолжать». «Говнюки», — сказал им Уотерс, — «что же вы без меня тут делать будете?» Вот на такой ноте в 83-м году и расстались участники Pink Floyd с выходом пластинки «The Final Cut». Ее Possible Past, возможные варианты прошлого с пластинки The Final Cut. Итак, первый сольный альбом Гилмора вышел еще в 78 году, во время существования Pink Floyd, и после распада группы Гилмор продолжил работу в том же направлении. Вторая его сольная пластинка под названием About Face вышла на следующий год, в 84-м. Тогда же он со сборной командой выезжал на гастроли. Гилмор был и больше многих других исполнителей. Он был единственным из пинг-флойдовцев, выступавших на фестивале Live Aid. После распада группы барабанщик Ник Мейсон немного звукорежиссерствовал, работал над музыкой для кино, его собственная сольная пластинка Fictitious Sports, фиктивные виды спорта, вышла еще в 81-м, но он в основном дал волю своим немузыкальным интересам. Дело в том, что Мейсон увлекался спортивными гоночными машинами, покупал их, реставрировал, собирал. Сейчас, например, у него в коллекции около 30 штук. Некоторые экземпляры очень ценные. Например, машина Феррари 62 года оценивается в 1 200 000 фунтов. Машина для Мейсона не просто причуда состоятельного джентльмена, а кусок хлеба, потому что фирма под названием Ten Tens, 10 десятых, дает эти машины в наем для съемок рекламы и фильмов. Причем часто сам Мейсон, владелец фирмы, сидит за рулем. Мысль о возрождении Pink Floyd появилась, очевидно, где-то в 86-м году. Гилмор и Мейсон связались с Риком Райтом, вызвали его из Греции, и все трое начали работу над пластинкой «Мгновенная потеря рассудка». Известия об этом, естественно, дошли до Роджера Уотерса. Он со своей стороны всегда настаивал, что никогда из группы не уходил. Просто из-за внутренних противоречий Pink Floyd как группа перестали существовать. Попытку Гилмора и Мейсона использовать название Pink Floyd Уотерс счел для себя обидным и незаконным и подал на бывших товарищей в суд. «Вопрос-то и так», — сказал он. «Кто владеет названием Pink Floyd? Кто имеет право так называться? Проблема эта юридическая. Вот на суде мы с этим и разберемся». Неизвестно, сколько судебных заседаний прошло по этому поводу, сколько часов адвокаты обеих сторон доказывали правоту, но только запретить своим бывшим товарищам использовать название Pink Floyd Роджеру Уотерсу не удалось. То есть те просто продолжали свое дело, невзирая на всякие судебные угрозы. Вот уже вышла успешная пластинка, Вот уже идут гигантские концерты перед десятками тысяч зрителей, а проблема эта окончательно и по сей день не решена. Не решена до такой степени, что Рик Райт, приехавший из Греции, по совету своего адвоката, полноправным членом группы заделываться не стал. Опасно? Засудят. Ему, как вольнослужащему, положили жалование, правда высокое, и кое-какие процентные начисления с пластинки потиражно, что, видимо, неплохо, потому что пластинка стала платиновой уже несколько раз. Another movie, еще одна картина с пластинки Momentary Lapse of Reason, мгновенная потеря рассудка. Группа Pink Floyd. Судебная тяжба обходилась дорого обеим сторонам. Дэвид Гилмор говорит, что если два или три дорогих, известных адвоката собираются на полдневное совещание, то 5000 фунтов уже так не бывало. Если же дело идет в суд, то сам судья, секретариат, присяжные и прочие могут обойтись вообще в шестизначные суммы. Поэтому в декабре 1987 года Дэвид Гилмор, Ник Мейсон и Роджер Уотерс встретили и выработали, наконец, соглашение, по которому Уотерс свои претензии как бы снимал. «Мы все трое подписали это соглашение», — говорит Гилмор. «Но как теперь заставить Уотерса выполнять то, о чем мы договорились?» На вопрос, почему Роджер все это делает, Гилмор отвечает: «Не знаю, почему Роджер делает это все. В первую очередь он вредит самому себе». Если бы он все это время и энергию употребил на свое дело, вместо того, чтобы нам палки в колеса ставить, он и сам, быть может, был бы в лучшем положении. Газеты его недолюбливают, да и, судя по концертам, кое-кто из публики тоже. Мы видели ребят с футболками, на которых написано «Пошел нафиг, Роджер!» или «Кто такой этот Роджер?» Известно, что со своей стороны Уотерс назвал пластинку «Мгновенная потеря рассудка» легковесной, но, в общем, хорошо сработанной подделкой. «Не обидно ли выслушивать такие замечания?» «Конечно, обидно», — говорит Гилмор. «Да еще как! Обидно слышать, что ты шарлатан, что ты никчемная личность. Последние 20 лет Роджер Уотерс Рику Райту и Нику Мейсону только это и говорил. У меня против подобных вещей иммунитет. Он не может мне сказать, что я писать песен не умею. Я написал 2 сольных пластинки. На вопрос Дэвиду, что он думает об альбоме самого Уотерса под названием «Радио Колосс», Гилмор отвечает, что хотя ему понравилась композиция «The Tide is Turning» — «Прилив сменяется на отлив», но что пластинка эта, в общем, не в его вкусе, слишком много в ней машинной музыки. Но у меня, говорит Гилмор, естественно, есть предубеждение, и спрашивать меня об этом, пожалуй, не стоит. Thank you.
looking home, the children at night. In the glow of that diamond dark light, the thought of my little one burning. But Jesus Christ, imagine what it must be earning. Who is the strongest? Who is the best? Who holds the aces, the east or the west? This is the crap our children are learning.
Композиция «The Tide is Turning» с пластинки «Радиоуковод» Роджера Уотерса. Пинк-флойдовское возвращение 1987 года по своему успеху почти беспрецедентно. Никто не спорит о важности Роджера Уотерса в старом составе. Но подобно тому, как уход Питера Габриэла из группы Genesis позволил выявить способности Фила Коллинса, так и уход Уотерса заставил Мейсона и особенно Гилмора взяться за дело и выдать пластинку на гора. Сейчас гастрольный путь группы пересекает Америку во второй раз. После этого 100 концертов в Австралии, Азии, Европе, потом снова Америка. Гигантское шоу построено таким образом, что люди, стоящие на сцене, не основное. Главное — это сама музыка, свет, пиротехника и разные эффекты, накопленные Пинк Флойдом за долгие годы концертных экспериментов. Корреспондент New Musical Express пишет: «Пока я смотрю концерт Pink Floyd в Америке, в Германии в это время уже собирают огромную стальную сцену. На сборку ее уходит 5 дней. На гастролях используется 4 комплекта с 4 сборно-разборными бригадами. На сцене с Pink Floyd 11 музыкантов. Но гастроли обеспечивает 100 человек персонала и 45 мощных дальнобойных грузовиков. Среди них 2 передвижных генераторных установки, 5 автобусов, транспортным командует специальный диспетчер-координатор. Есть целая группа специалистов по лазерной технике, спецы по пиротехнике, 9 поваров и камбузников и счетовод-бухгалтер. Создание такой концертной махины требовало огромных средств, которых у новых Pink Floyd, строго говоря, не было. Приходилось не только организовывать финансирование проекта, но и делать это с большим риском, потому что судебный запрет мог либо положить конец начатому предприятию, либо затянуть его на неопределенное время. А что в это время делать с горой железа, горой кабелей и десятками вовлеченных в дело людей? На вопрос Гилмору, считает ли он, что у него стальные нервы, тот ответил: «Я способен принять разумное решение и выполнять его, не боясь ни людских мнений, ни судебных дел, ни страха провала. Подобные вещи нельзя начинать и делать их в полсилы или в полсердца. Нужно идти ва-банк, отдавать себя на все 100%. Вот с этой мыслью, дорогие, я вас сегодня оставлю, простившись до будущей недели. Счастливо вам, ребята!»
Сева, сева на удару цель.